вы говорите мили.
Положить на мили с прибор.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе для обсуждения выбираем и ставим на голосование одну тему. Голосование в Телеграме, как обычно. СМС-портал, это чтобы писать в студию, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Пробки на московских дорогах 4 балла прямо сейчас. 5 баллов нам обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. А красного довольно много на карте московских пробок. Обращаем внимание на Третье кольцо в районе Лужников. Там усиливаются сложности. Прежде всего, при движении по внешнему Третьему кольцу усиливаются сложности в том же районе при движении по внутреннему Третьему кольцу. Пробка начинается от Сити и до Савеловской эстакады. Уже даже похоже не красного, а бордового цвета. Имейте это в виду. Но в целом, еще раз напомню, пока всего 4 балла, максимальные 6-бальные пробки нам обещают только на 7 вечера. Срочное сообщение. Путин призвал бороться с установками, которые разрушают традиционные ценности. Это с ленты агентства ТАСС. Тут же со ссылкой на правительство Великобритании говорят о введении санкций против министров финансов и национальной безопасности Израиля в этой стране. Что на ленте агентства РИА Новости? Демешин рассчитывает, что первые туристы посетят остров Большой Уссурийский уже в 2027 году. Демешин, Дмитрий Демешин, это губернатор Хабаровского края. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Это история, которая следует из опубликованного Роспотребнадзором доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году. И там вроде снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционным и по 15 формам паразитарных болезней. Но вывод, среди прочего, средства массовой информации выделяют немножко другой. В России растет заболеваемость корью и краснухой, и дальше это даже в заголовок выносят. Отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний. Вот Геннадий Онищенко уже прокомментировал это, заместитель президента Российской академии образования. Он теперь в этом статусе. Он сказал, что в России нужно проводить работу по убеждению в вакцинации. Мы, собственно, спрашиваем сегодня аудиторию по поводу того, что, собственно, делать в истории с проблемами, с как бы восприятием населением вакцинации, если таковые проблемы есть. Что надо делать? Надо пугать последствиями, надо убеждать в эффективности, надо заставлять, надо платить, в конце концов, за вакцинацию. Или, наоборот, вводить плату за лечение без вакцинации, ну, если после этого заболел. Или вообще ничего не надо делать. В общем, вот это все мы будем обсуждать сегодня. Наши гости, редактор, главный редактор журнала «Медицина», доктор медицинских наук Кирилл Данишевский. Кирилл Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И врач-невролог Павел Хорошев. Павел Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки традиционно во второй части программы. Давайте сначала, Кирилл Данишевский, с вас начнем. Итак, насколько правильно из вот этого вот доклада о состоянии благополучия вот получать эту проблему про отказ от прививок?
Ну, мы видим, что Россия перестала быть страной, свободной от краснухи.
Это потому, что это правда связано с прививками?
Да, да, да. Последние три года стали появляться случаи. К сожалению, краснуха у беременных женщин приводит к очень тяжелым последствиям для ребенка, либо смерть, либо очень тяжелое врожденное уродство. Мы получили обратно эту инфекцию. Врачи уже, многие инфекционисты уже не помнят, как она выглядит, потому что на протяжении примерно 20 лет не было ни одного случая. Помимо этого, сейчас несколько случаев смертей от коклюша, который тоже, в общем, почти не встречался, и от кори порядка 11 смертей. Это довольно неприятные цифры, это в основном дети погибли, и 90... 5 примерно процентов случаев заболевания у непривитых. Привитые тоже болеют, но очень легко, там, конечно, ни о каких смертельных исходах речи не идет, но могут заразиться от непривитых. Это действительно серьезная общественная проблема, и недоверие к вакцинации растет. Но государство уже платит за вакцины, понимаете, еще доплачивать людям за то, чтобы они заботились о своем здоровье, как-то странно. Поэтому мне кажется, что просто как-то вот мы, не встречая больше целый ряд вот этих старых инфекций, забыли, что как они страшно выглядят, во-первых.
То есть пугать?
Ну, давать информацию, мне кажется, что
запугивать. Страшная информация пугает.
Ну, вот 11 детей, если я правильно помню, корь, статистика, смертей, и 4 погибли от коклюша. Это вот с начала года. Мне неприятно.
Если обществу, это 724-й, важна безопасность, должна быть безоговорочная вакцинация, никакой свободы тут нет. А многие, кстати, из тех, кто пишут, они сейчас говорят о том, что, ну, ведь свобода любого человека заканчивается там, где она мешает свободе другого человека. А человек невакцинированный или больной, то, соответственно, это уже опасность для другого человека. Вот, например, дети, которые не вакцинированы, как они могут идти в школу? Об этом примерно пишет 639-й. Или, к примеру, если у человека нет противопоказаний, тут тоже, кстати, важная оговорка, которую мы, наверное, отдельно будем обсуждать, то можно будет человеку, который отказывается от обязательных или важных для общества вакцинации, отказывать в государственных услугах. Ну и еще Олег 314-й обращает внимание на количество мигрантов. Может быть, это оттуда приходит?
Несомненно, очень много завозных случаев, но дальше они идут как бы в общую популяцию, если она недостаточно иммунизирована. У нас сейчас, видимо, все-таки упали уровни иммунизации.
То есть их, может быть, и привозят, но мы не готовы.
Да, да.
Примерно так. Да. Кирилл Данишевский, Павел Хорошев, что вы скажете по этому поводу?
Знаете, в чем был успех Эдисона? Он совершал бесчисленное количество экспериментов и чудовищное количество ошибок. Но он их все регистрировал и воплощал очень удачно. Так работает вирус. То есть он постоянно мутирует. И если мы занимаемся, скажем так, либерализмом в этом отношении, и думаем, что, дескать, ну, мой ребенок, будучи привитым, находится вне зоны риска взаимодействия с детьми, которые приехали из других стран и которые, ну, скажем, могут быть инфицированы, то мы сильно ошибаемся. Если мы даем широкое поле в лице непривитых людей для увеличение, скажем так, популяции, которая будет болеть, мы создаем огромное количество новых штаммов. И они будут уже серьезной угрозой для тех, кто привился. Поэтому свободы здесь никакой быть не может. Должны быть административные меры жесткие. То есть, если мы говорим о детях, я считаю, что это должно быть ограничение от доступа к таким благам государства, как детсад, школа, вплоть до того, что родители, которые, ну, скажем так, не приняли какие-то меры, они должны быть депортированы. Мы, если говорим о мигрантах. Если говорить о каких-то мерах административных для людей, которые имеют гражданство, ну, мы здесь ничего сделать не можем, то в любом случае мы должны разобщить детей, которые могут заболеть, то есть у которых титр антител, то есть которые... Скажем так, мы не можем получить свидетельство того, что этот ребенок был вакцинирован от кори и краснухи сначала в 12 месяцев, потом в 6 лет, как полагается, да. В этом случае мы должны, если такой справки нету, допустим, она утрачена. Хотя сейчас все регистрируется и легко восстановить. Я считаю, что мы должны у детей таких убеждаться в нормальном титре антител. И если мы видим, что ребенок вакцинирован, либо он приболел, то только в этом случае он может находиться в контакте с другими детьми. Иначе вырастет популяция детей, которые, ну и взрослых, которые не болеют, то, что мы видим на примере нашего прекрасного соседа Украины, где такая популяция созрела огромная. И это закончилось огромными эпидемиями.
То есть, когда вы говорите о другой стране, у нас проблемы с людьми, которые, ну, не хочется использовать распространенность, которые выступают как противники вакцин, их не так много.
Либо противники, либо, поскольку у нас огромное количество мигрантов, люди, которые просто, ну, скажем так, не удостоили вниманием этот момент.
То есть вы все-таки настаиваете на том, что мигранты столь заметны в этой истории?
Конечно, да.
Кирилл Данишевский, это действительно так?
Ну вот смотрите, я сейчас смотрел статистику, у нас же есть стратегия развития иммунопрофилактики до 35 года, разработанная правительством. К сожалению, вводятся новые вакцины в календарь чуть медленнее, чем нужно. Одна из самых важных вакцин, вот я говорил, что там от кори один случай смертей. В этом году более чем в два раза рост менингококковой инфекции. Там летальность уступает только вирусу Эбола. При генерализованных формах до половины гибнут. Хотя это бактериальная инфекция, которую можно вылечить антибиотиком в теории, но там в первые сутки может развиться вот это фульминантное течение, когда человек за сутки сгорает, а вроде бы как вчера была простуда и насморк. Угу. Вот. По взрослым почти все случаи завозные мигранты, по детям это наши дети. Уже у нас нет пока вакцины отечественной, она появится только в следующем году, для того, чтобы вакцинировать детей. И вот детскую популяцию можно было бы защитить. То есть, по всей видимости, мигранты приезжают без детей, но дальше вот непонятен путь. Среди взрослых преобладают выходцы из Центральной Азии. К сожалению, у них календари прививок еще хуже исполняются, еще более сжатые. В России тоже есть 4 вакцины, которые необходимо включать в ближайшее время. Вот сейчас будем надеяться, что в следующем году они выйдут отечественные, потому что иностранные сейчас не очень хочет государство покупать. Это резонно. Вот, ну, уже почти закрутили.
Но вот вы говорите, 4, да, вакцины, вы сказали? Которые...
До включить, да.
Да, до включить. Да. На каком основании мы будем доверять этим 4 вакцинам?
Ну, современные вакцины, в отличие, кстати, вот от старых, про которые мы говорим, они проходят такой строгий контроль, который даже лекарства не проходят. То есть это то, что на английском называется protection study, то есть это исследование, которое должно доказать не только повышение титра антител, но и что люди реально не заболели. Например, исследование по одной из этих 4 вакцин против вируса папилломы человека, который должен предотвращать рак шейки матки, длилось порядка 15 лет. Потому что в Австралии потребовали, дали условную регистрацию, потребовали отследить, что действительно не разовьется рак. Не просто не появится папилломовирусная инфекция, а не появится рак. И до тех пор условия регистрации были условны, то есть могли отозвать регистрационное удостоверение у тех, кто изобрел вакцину. Сейчас эти исследования выполнены, и мы знаем, что эти вакцины работают по всем 4. Те, которые должны быть внесены, помимо менингококковой инфекции и вируса папиллом человека, про который я уже говорил, это еще ротавирус и ветреная оспа.
Ну, подождите, и все они вот так вот на международном уровне много лет проверялись. Тут вот 639-й вспоминает некоторые из, соответственно, вакцин против ковида, которые, вот с его точки зрения, имеют недостаточно высокую эффективность, а их все равно разрешали. Или это другое?
С ковидом, кстати, вот то, что сейчас мы видим, повышение многих инфекций, это ведь результат во многом во время локдауна вот этого ковидного. Почти все инфекции притихли. Мы не встречали, не только ковид, да, а потом они, ну, по мере того, как локдаун снимался, стали раскручиваться, и вот сейчас мы видим волну, очень многие инфекции повышаются. Против ковида там были экстренные меры, и действительно, там не все западные вакцины оказались удачными. По российским, понятно, была какая-то минимальная побочка, но есть суммарные оценки, они спасли гораздо больше жизней, чем тот вред, который причинили.
То есть говорить о том, что российские вакцины были недостаточно эффективны,
Спутник
нельзя?
Спутник оказался, по всей видимости, одним из лучших изобретений в плане вакцин против коронавирусной инфекции.
Насколько эффективны, соответственно, все эти вакцины, Павел Корышев, тут вот, например, 724-й пишет, а мы знаем ли про побочный эффект от прививок? Ну вот что-то такое, учитывая, что некое недоверие возникло все-таки на базе истории с вакцинацией от ковида.
Да, конечно, такие вещи, как Pfizer-гейт, да, когда монстр большой фарма просто разделил Европу на 71 миллиард евро благодаря госпоже фон дер Ляйен. Они, конечно же, доверия к вакцинам не добавили. Но если мы говорим о таких вакцинах, как корь-краснуха, это вакцины, которые начали разрабатываться примерно в 1965 году. Это хорошо проверенные, надежные вакцины и крайне высокоэффективные. Настолько эффективные, что двукратное вакцинирование, например, от кори и от краснухи гарантирует, что человек не заболеет. Разумеется, были, ну, такие редчайшие инциденты, когда человек заболевал, но речь шла о патологиях иммунной системы врожденных. А так, в целом, это надежная, абсолютно проверенная вакцина. Паротит, ветрянка, корь, краснуха.
А ну еще, мы должны вернуться к этой истории. Сначала вы, Кирилл Данишевский, потом вы, Павел Хорошев. Скажите, зачем говорить о вакцинации большинства людей, если мы предполагаем, что есть люди, которым вакцины, которых вакцинировать нельзя по медицинским показаниям? Значит, тогда, получается, зараза все равно будет продвигаться?
Нет, ну неограниченное число людей действительно может получать право быть исключенными из вакцинального календаря. Кстати сказать, что те критерии исключения, которые использовались в Советском Союзе, сейчас, наоборот, являются показанием к первейшему использованию вакцин, такие как проблемы с иммунной системой, проблемы с бронхолегочной системой, аллергические разного рода расстройства. Они как раз являются основным показанием. Их надо в первую очередь, этих людей, вакцинировать, потому что именно они страдают больше всего в случае, если болеют, именно для них эффект от вакцинации максимальный. Но есть определенные состояния, да, при которых действительно вакцинацию можно либо отложить, либо не использовать. Но это несколько процентов популяции в максимум.
Тот же вопрос, Павел Хорошев.
Я думаю, что количество людей, которые, ну, должны быть... Ну, во-первых, люди, которые плохо переносят вакцинацию...
То есть их мало? Их... Они не играют роли?
Во-первых, вакцинация происходит в условиях, когда есть противошоковый шкафчик, да, есть подготовленный персонал. Мы гарантируем практически, что человека мы из анафилаксии достанем. То есть никаких опасных последствий не будет. И количество людей, которым, ну, у которых будет такая патологическая реакция... Ну, кстати, вот я, например, отношусь к таким. Mm-hmm. Я не могу получать вакцину от столбняка. Тяжелейшая реакция, но я об этом знаю. Это началось все с очень вялой реакции иммунной. И я об этом предупрежден, я об этом знаю. То есть такие редчайшие инциденты, они не должны мешать.
Так, еще, значит, 431 пишет, а мы до сих пор ждем, то есть не все вакцины есть, мы, говорит, ждем вакцину от ветрянки, а с вакциной от ветрянки есть проблемы, да?
Есть иностранная, она сейчас почти не поставляется в Россию, почти недоступна, есть разработанная вакцина российская, но пока нет полномасштабного производства, достаточного, чтобы привить всех детей, там тоже пожизненный иммунитет, надо сказать, что ветрянка очень отвратительная, тяжелая болезнь, конечно, когда детки болеют, и все переболевают, понимаете, на это очень грустно смотреть. Смертность там не очень высокая, но уж больно тяжело течет. И тут пара инъекций, и все, и можно забыть на всю жизнь, не встречаться с этим.
Елена, 659-я. Павел, давайте с вас начнем. Если есть хорошие вакцины за границей, зачем изобретать велосипед? Закупка вакцин будет точно дешевле, полагает Елена, чем поддержание деятельности институтов и некие многолетние исследования. Или вот как в случае, который только что был описан. Получается, что есть возможность вакцинировать детей от ветрянки, но мы не можем этого делать.
Последние три года должны были всех нас прекрасно убедить в том, что мы можем в один момент... быть отрезаны от всех благ так называемой западной цивилизации и стать, быть поставленными на колени. Знаете, нам сейчас говорят, что по гуманитарным соображениям некоторые санкции никогда не могут быть введены. Конечно же, могут. Цивилизация, которая занималась 300 лет геноцидом коренных народов, например, Северной Америки, и сейчас занимается геноцидом на Востоке, может сделать все, что угодно. Поэтому мы должны разрабатывать свои вакцины и должны быть защищены своими силами.
Это Павел Хорошев, Кирилл Данишевский.
Скопировать вакцины все-таки не так сложно. Ковид помог некоторым институтам, которые еще с советских времен обладали таким опытом. Например, институт имени Николая Федоровича Гамалея, академика, который, собственно, «Спутник» разработали. Целый ряд есть хороших заводов, где это можно производить. И есть технологии, их можно либо купить один раз и дальше больше от них не зависеть, либо имитировать, повторить и сделать то же самое. Но сейчас все копируют, и копируют хорошо, качественно. Вот, поэтому и это будет дешевле.
144-й, надо на себя надеяться во всем, в дружбе убедились, на авось не прокатит. Значит, и все-таки важно, 724-му это нам перестали поставлять или мы все-таки отказались? Дальше. Александр возвращается к истории, как обществу влиять на граждан. Зачем, говорит, человека заставлять? У нас демократия, хочет делать, пусть делать, не хочет, значит, не надо. Не надо никого заставлять. Но вот эта история о том, что ваша свобода в какой-то момент так или иначе влияет на свободу тех, кто рядом с вами. Это ведь важная история. И еще тут многие интересные вопросы. Вот, например, 724-й. А что с вакциной от бешенства? А что, с ней тоже проблемы?
Были перебои определенные, да. К сожалению, мощности не справляются сейчас. Я думаю, что это тоже выровняется в ближайшее время.
724-я, нет, это 756-я. Галина пишет. А фиксируются как-то реакции на вакцинацию не со стороны иммунной, а каких-то других человеческих систем, систем организма, если заболевания особенно атипично проходят? Вот с этим разбираются?
Повышенная температура, то есть сразу видно по ребенку, то есть
любой медик. Мы не только про детей, мы и про взрослых тоже говорим.
Да, разумеется, есть внешние признаки, и если они выходят за рамки, ну, после каких-то рекомендаций, то применяются средства противоанафилактические, и то есть этот приступ будет купирован. Если мы говорим о какой-то слабой реакции, ну, разумеется, будут даны рекомендации больше эти вакцины не применять, и человеку, ну, может быть, выдана справка, что он...
Ну, понятно.
Да.
Главное разобраться. Да, Кирилл Данишевский, вы хотели добавить?
Есть большая проблема того, что поскольку все-таки все равно даже у нас покрытие вакцинами большинством достаточно высокое, что любые дальнейшие события в жизни негативные, человек начинает думать, а не связано ли это с вакцинами. Такие случаи расследуются
масса
очень часто.
Масса вопросов уже сегодня. Да, да. А есть ли понимание того, не было ли связано то, что было после вакцинации, именно с ней?
Расследуется, но там всегда можно... Очень часто, знаете, вот недавно с главным педиатром России разговаривали как раз на эту тему. Она говорит, мне вот часто приходят, мама говорит, вот у меня после вакцины вот такие последствия. Открываем историю болезни и выясняем, что все эти состояния были до того, как сделали вакцинацию. Она говорит, почему после вакцинации? Она говорит, ну мне как-то кажется, что это все-таки после вакцинации. Она говорит,
ну, по же времени в истории болезни точно написано, складывалось.
Вот, ну, вот,
вообще, насколько действительно много побочных явлений, вот Елена говорит, если вакцины дают много побочных реакций, можно понять тех, кто отказывается от вакцинации. Павел Хорошев.
Как правило, не выходит за пределы 1-3%. В пределах 1% эти случаи, даже реже, побочные эффекты от вакцинации. Понятно, что в организм внедряется чужеродное вещество, вот антиген. Разумеется, на него будет реакция.
Но это какие-то... очень серьезные побочные эффекты, тут тоже важно понимать.
Ну, в 5% случаев при вакцинации от кори бывает крайне высокая температура, вплоть до 39,5 градусов по Цельсию у ребенка. 5% это не так уж и мало, да? Каждый 20-й. Но нужно понимать, что это, ну, неизбежный зло, который нужно пережить.
И... Понимаете, вот когда вы так говорите, а люди продолжают писать, ну вот до такой степени доходит. То есть надо сравнивать летальность после прививки и летальность без прививки. Может быть, действительно об этом надо тогда говорить?
И знаете, самое главное, вот, что мы еще не упомянули, что люди не понимают. Дело в том, что летальность от этих вирусов обусловлена во многом не только непосредственным вот их воздействием, да, на ткани. Высокая температура, очень высокая температура, не может быть у детей купирована с помощью привычных для взрослых салицилатов, да, то есть аспирина. Mm-hmm. Это недопустимо. Такая совершенно не иллюзорная вероятность развития синдрома РЭЕ.
Понятно, о чем говорит Павел Хорошев, Кирилл Данишевский. Полминуты буквально. Насколько правильно сравнивать вот это вот, пытаться сравнивать летальность после прививки и летальность без прививки? Вы только что сказали, что тут вообще не очень понятно, как сравнивать.
Почти нет случаев смерти от вакцин, смерти от вакцин предотвратимых болезней, к сожалению, широко распространенное явление по-прежнему. Да, бывает, что ребенок день потемпературил, ну вот 39 это как раз, да, исключение на некоторых старых вакцинах, как правило, это полдня и 37.
И не более того. Да. Кирилл Данишевский, Павел Хорошев, программа «Своя правда» и голосование. Как мотивировать людей вакцинироваться, с вашей точки зрения? Пугать последствиями отказа, убеждать в эффективности вакцины, заставлять вакцинироваться, платить за вакцинацию, вводить плату за лечение без вакцинации или ничего не делать? Вот, собственно, этим обсуждением этой проблемы мы занимаемся. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 июня, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем обсуждать историю с... о которой «Коммерсант» написал со ссылкой на Роспотребнадзор, доклад Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас там уже пятибальные пробки. 5 баллов нам обещали на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Много бордового цвета, теперь уже третье транспортное кольцо в районе «Динамо», в районе «Беговой» бордового цвета. Соответственно, по Ленинградскому проспекту много слов. Сложностей при движении, при приближении к третьему транспортному кольцу. Следим за срочными сообщениями, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Федеральная антимонопольная служба ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию в этом летнем сезоне. Со ссылкой на Шаскольского, соответственно, пишет агентство ТАСС. Глава Федеральной антимонопольной службы Шаскольский сказал об этом в кулуарах антимонопольного форума. Ну а теперь возвращаемся к истории с прививками. Отказ от прививок, как теперь говорят в Роспотребнадзоре, привел к распространению в России трех опасных заболеваний. Что делать? Но надо ли решать эту проблему? Надо ли как-то заставлять людей? Надо ли как-то их заинтересовать, чтобы они начали прививать себя или своих детей? Виталий, что за побочки? Что у кого-то ж хвост бобриный вырос? Или, к примеру, лосиные рога? Ну, в общем, как простому человеку со средним образованием без профильного медицинского вообще понять, где побочки, а где их нет? Может быть, поэтому много разговора по поводу того, что у людей побочки. Это больше слухи, чем реальность. Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина» и доктор медицинских наук, и врач-невролог Павел Хорошев. Кирилл Данишевский, может быть, действительно люди просто плохо разбираются и поэтому приписывают что-то?
Ну, еще раз повторюсь, что в нескольких процентах случаев это небольшое повышение температуры или небольшая болезненность и уплотнение в месте инъекции в течение нескольких дней. Максимум. Вот. Просто люди очень часто, да, год спустя что-то происходит с ребенком, говорят, а во всем виноваты вакцины. И здесь есть, к сожалению, много лет назад, около уже, наверное, 50, один британский ученый напортачил, сделал большую ошибку, потом выяснилось, что исследование, он, ну, просто артефакты какие-то попались. Он пытался связать один из адъювантов, который раньше использовался для консервантов, даже не адъювантов, в одной из вакцин.
Вы должны это объяснить. Не все про адъюванты понимают.
Да. Использовался стабилизатор определенный, чтобы вакцина не портилась, когда ее из холодильника достаешь быстро. И он сделал исследование, что вроде бы как у детей, которых применялась вакцина с этим консервантом, он больше не применяется с тех пор, чаще встречается аутизм. Потом было, перепроверили цифры, он напутал, когда считал. Но вот эта легенда, она укрепилась, и уже спустя 50 лет, после того, как его лишили ученой степени за то, что, ну, большой вред нанес, уволили отовсюду, эту статью отозвали. Десятки были исследований дальше, что это абсолютно безопасный консервант. Консервант больше не применяется, и ходит миф о том, что вакцины каким-то образом могут быть связаны с аутизмом. И вот, ну, ничего с этим нельзя сделать. Почему-то есть какие-то вещи, которые цепляют людей и становятся каким-то вот общепринятым мифом.
Но с этими суевериями или общепринятыми мифами надо ведь что-то делать?
Надо. Но совершенно непонятно, чья это ответственность. Видите, у нас очень забавно. У нас
Павел Лотов говорит, этот слух распространяет целый министр здравоохранения США, Роберт Кеннеди, он утверждает, Павел, 835-й.
Там есть, да, свои экзальтированные персоны. У нас просто вакцинация во многом это в распоряжении Роспотребнадзора, частично Минздрава, сбор побочных эффектов у Росздравнадзора, и как-то вот, к сожалению, видимо, межведомственное взаимодействие не срабатывает. Непонятно, кто должен развенчивать эти мифы.
Кто должен развенчивать эти мифы? Надо ли их развенчивать, Павел Хорошев?
Их обязательно нужно развенчивать, потому что и недоинформированность населения, и доступ к информации граждан, всех граждан, да, которые не могут в полной мере ей распоряжаться, могут тоже очень здорово навредить. К примеру, вот что скажет обычный гражданин, который возьмет и прочитает в интернете про АЗОР или там, про АЗОИ, по-разному называется, это антитело зависимое усиление реакции, да, он прочитает, что в некоторых случаях это человек, который, ну, допустим, прекрасный инженер или музыкант, то есть не медик, что в некоторых случаях действительно вот контакт повторный с инфекцией, да, с вирусной инфекцией, если есть уже антитела, может привести к страшным последствиям. Он в виде какой-то вот, знаете, вот, ну, новости, да, кликбейтной, выдаст это своим знакомым, и понеслась волна вот антиваксеров, что, оказывается, вот такое бывает. Как в известном анекдоте про Гоголя.
Мы же как раз говорим о том, что эта волна понеслась, потому что люди почему-то этому верят, а тому, чему надо верить, не верят. И с этим совершенно непонятно, что делать.
Да, поэтому люди подготовленные, то есть, скажем, школьные медики, ну, какие-то программы, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни, они должны грамотно все преподносить гражданам и объяснять. Кстати, на примерах истории, да, чем кончится отказ массовый от вакцинации?
Ну, то есть пугать. Опять возвращаемся к тому, что в формулировках у нас.
Знаете, многие люди очень спокойно относятся к, ну, к таким пугалкам. Они просто вот засовывают голову в песок и не воспринимают ничего. Но если человеку объяснить, что 97% населения Южной Америки умерло из-за ветрянки, кори и краснухи, которые туда привезли благородные испанцы, то есть это сотни миллионов человек.
Сейчас я вам объясню. Вот даже кто-то из наших слушателей уже написал, даже в переводе на то, о чем говорите вы, значит, выход из этой ситуации был простой, говорят люди. Вот испанцы бы не приехали, и проблем бы не было.
Но, к сожалению, у нас нет такой опции. Мы не можем взять и не пустить к нам мигрантов. Мы не можем взять, скажем, и вот в оковы там заключить какого-то человека, который по своему желанию стал резервуаром для инфекции. Но мы можем объяснить, применить максимум усилий как информационного характера, так и административного характера для того, чтобы этого избежать.
Это Павел Хорошев, Кирилл Данишевский. Действительно, если бы испанцы не приехали, тогда бы и проблемы не было. Ведь эта логика, насколько я понимаю, у кого-то вполне распространена.
Мне кажется, что люди, приезжающие из Центральной Азии, не виноваты в том, что у них обеспечение вакцинами сейчас дает сбои, но приезжая и устраиваясь на работу, получая лицензию на патент на работу в Российской Федерации, конечно, стоило бы требовать, применять к ним те же требования, которые мы применяем к своим гражданам в отношении общественной безопасности, общественного здоровья. Я на другом этическом моменте хотел бы заострить внимание. Понимаете, когда мамы, не имеющие медицинского образования, отказывают своим детям в праве на здоровье, принимая за них решение отказаться от вакцинации, мне кажется, это не совсем этично. То есть есть целая система здравоохранения, которая тестирует эти вакцины. Сейчас вывести вакцину, кстати, на рынок очень сложно, новую.
В советское время также спрашивали родители, и они могли отказаться?
Такая опция всегда, наверное, была, да, там, в той или иной мере она была законна, вот, но сейчас, конечно, гораздо больше антипрививочных настроений, чем было в советское время, и, наверное, больше мам вот это решение принимают, и это не очень правильно, наверное.
Виталий, 618 говорит, это вот, кстати, в теме нашего разговора, даже в самой закрытой стране мира, как утверждает Виталий, в Северной Корее, и то ковид все-таки был по какой-то причине. Как-то это все-таки происходит. Григорий, кстати, просит объяснить. У меня, говорит, жена родилась в Ташкенте, там переболела в детстве ветрянкой, потом переехала в Петербург, и у нас сын заболел ветрянкой, и она тоже заразилась, если я правильно понимаю.
Изредка люди болеют ветрянкой дважды. Второй раз, как правило, легче. Это как это примерно 2-3% населения могут переболеть дважды ветрянкой.
Так, теперь 724-му Павел Хорошев, ответьте, а можно быть уверенным в хорошем качестве наших вакцин по сравнению с импортными? Потому что люди в основном этого опасаются. Подождите, то есть, если верить 724-му, получается, что люди уверены, что импортное это хорошее?
Я не могу говорить за всю Одессу.
Не надо.
Я думаю, что если... Смотрите, ну вот давайте вот еще раз вспомню про компанию Pfizer, которая якобы очень ответственная, но оказалось в обстоятельствах, когда...
Это вы уже говорили. Да-да-да. Хорошо, тогда по-другому. А в том, что наши вакцины хороши, мы уверены? И если уверены, то почему?
мы не можем быть в этом уверены. Мы должны говорить о каких-то конкретных производителях ответственных, которые сделают свою работу качественно, проверяют ее и своей репутацией, опытом отвечают за это. Плюс реальными результатами.
Это Павел Хорошев, Кирилл Денишевский. Можно быть уверенными в хорошем качестве?
За последние 10-12 лет требования лицензионные к производству любых лекарственных препаратов, включая биологические, к которым относятся вакцины и сыворотки, устражились настолько, что когда GMP-инспекция, это инспекция, которая проверяет площадки зарубежные, которые производят лекарства для нас, из России туда приезжают, у них переполох хуже, чем когда их проверяет американская FDA, хуже, чем когда их проверяет EMA, это европейское агентство, выполняющее ту же функцию. Мне говорят, российские требования к производству более строгие, чем у американцев и европейцев. Сейчас вывести препарат на рынок очень сложно по сравнению с тем, что было еще 12-15 лет назад. Очень поднаторели наши агентства, очень поднаторели наши министерские подведы, которые занимаются контролем качества и регистрации. И недавно была посадка, знаете, в Минздраве в этом отделе по случаю, там с индийскими было связано препаратами, то есть еще и строгий контроль со стороны госорганов другого характера силовых есть за всем этим процессом, поэтому не забалуешь.
Да, Павел Хорошев, вы хотели добавить.
К сожалению, весь этот прекрасный процесс сильно дискредитирован. Это не секрет, что тем, что на рынок выходят все-таки препараты, которые относятся к категории, извините за жаргон, фуфумицинов. То есть то, что реально не работает, то, что, например, резервная служба, например, американская, не выпустила бы на свой рынок ни в коем случае, ни под каким соусом.
То есть вы тоже говорите, значит, импортное, значит, лучше.
Нет, нет, я просто говорю о том, что, к сожалению, то, что сам факт существования на нашем рынке совершенно никчемных, если не сказать, вредных.
Это предположение.
Да, конечно. Препаратов говорит о том, что чисто теоретически покупатель, пользователь вакцины может допустить то же самое в отношении вакцин.
Нет, подождите, но чисто теоретически тогда мы исходим из того, что потребитель может допускать все, что угодно.
Да, но мы говорим про мощно регулируемый рынок.
Хорошо, это Павел Хорошев, Кирилл Данишевский. У нас действительно есть препараты не то чтобы неэффективные, но, может быть, даже вредные?
Ну, вредных совсем уж не очень трудно было бы...
Это важная деталь на самом деле.
Нет, вредных нету. Недостаточно эффективные, недостаточно проверенные. Действительно, в 90-е вот в эту вакханалию какое-то количество было зарегистрировано, заняли свое место на рынке. У них спорные эффекты, так скажем, не сильно проявившие себя в хороших исследованиях. Но тогда и критериев таких жестких не было. Сейчас у нас все перерегистрируется, все препараты под евразийские требования, под Евразес. И в ходе этой перерегистрации идет перепроверка. И многие вот эти фуфломицины, о которых коллега упомянул, на самом деле отвалятся с рынка в результате.
Предположительно, все-таки это тоже предположение. На данный момент я, кстати, хотел бы вас коротко попросить прокомментировать, потому что слушатели об этом пишут, что, мол, есть в Российской Федерации лекарства, про которые говорят, что они допущены, но, как принято говорить, с недоказанной эффективностью. Значит, мы каким-то вариантам доказывания эффективности доверяем, а каким-то нет, или как это работает, Павел Хорошев?
К сожалению, мы, особенно в условиях дефицита врачей, вынуждены нередко обращаться к помощи тех людей, которые совершенно не должны участвовать в процессе лечения, кроме как принять у нас деньги и выдать лекарства, то есть провизоры. И они являются, это совершенно неправильно, мощным, если не сказать, лидирующим, опинион-лидером, да, извините за тавтологию, когда человек больной принимает решение,
нет, что подождите, ему... Подождите, если не доказана эффективность, то почему это продается?
Потому что это стоит дорого, это приносит аптеке деньги. Плюс,
разве не государство решает, что продается в аптеках?
Провизор.
Хорошо, Павел Хорошев, Кирилл Данишевский.
есть разного уровня сложные способы доказывания эффективности. Вот я говорил, что для вакцин сейчас требуется доказать не просто, что антитела образовались, mm-hmm. требуется доказать, что человек, скорее всего, не заболеет, и что риски его заболеть значительно снизятся. Эти требования с каждым годом все строже и строже, все больше и больше людей нужно включать в исследования. Это удорожает вывод на рынок новых препаратов. В то же время в 90-е эти требования были гораздо проще, чем сейчас. И действительно, ряд препаратов, которые регистрировались в 90-е, ну вот смотришь сейчас на исследование, думаешь, вот сейчас бы не зарегистрировали бы с таким исследованием, сейчас бы потребовали в 3 раза большую популяцию, в 4 раза более длительный период наблюдения за тем, что произошло с больными. Вот. Но вот в отношении вакцин... Они либо старые и существуют уже больше 100 лет, и по ним известно все с точки зрения наблюдения за реальной практикой, либо вот эти новые, которые проходили настолько скрупулезные тестирования, что нет никаких сомнений в том, что они эффективны.
Ну, тут еще интересно, 144-й пишет, но любая вакцина имеет и плюс, и минус. Ну, так и любое лекарство имеет плюс и минус. Так вообще все имеет и плюсы, и минусы. Что с этим делать, Павел Хорошев?
Взвешивать эти плюсы и минусы.
А кто будет взвешивать? Подождите. Мы как раз говорим о том, что наличие или отсутствие вакцинации – это проблема, которая выходит за пределы свободы одного конкретно взятого человека. То есть одно дело, когда человек сам оценивает плюсы и минусы и ест колбасу или не ест колбасу. Другое дело в случае с вакцинами.
В данном случае, если мы говорим о вирусах, ну и вообще об инфекционных заболеваниях и паразитарных в том числе, если мы создаем... То есть, если у нас появляется еще один кейс, еще один больной человек, это огромный резервуар для бесчисленного триллиона разных комбинаций вируса. Это значит, что он будет фабрикой по генерации новых штаммов вируса. И он представляет себе огромную опасность. Здесь не может быть, это абсолютное зло.
Ну, хорошо. Я понял, Кирилл Данишевский, про плюс и минус. Так как есть минусы, значит, у меня есть некий повод для того, чтобы начать сомневаться или принять решение о том, что я не буду пользоваться.
Прежде чем вакцина, скоро мы про них говорим, попадает в лечебно-профилактические учреждения, где может быть использована для вакцинации детей, она проходит сначала регистрацию, в ходе которой проверяют площадку, на которой делается, и, как я говорил, лицензионные требования российские сейчас одни из самых строгих в мире. Далее проверяется досье на препарат и образцы этого препарата. Одна из проверок досье на этот препарат называется «польза-риск». Сравнивается побочные эффекты и основной эффект в случае с вакцинацией профилактический. И если риск хотя бы отчасти затмевает пользу, естественно, вакцина не будет выпущена на рынок. Но дальше, когда уже зарегистрирована вакцина, делается еще экономический анализ. Так вот, большинство вакцин, к ним требования к экономическому анализу, чтобы они экономили деньги за счет снижения заболеваемости, и побочные эффекты там тоже учитываются. Так вот, вакцины – это единственное вмешательство медицинское, которое окупается, которое возвращает деньги. Государство инвестирует не только потому, что любит своих граждан вакцины, но и потому, что это выгодно для государства, потому что эффективность вакцин крайне высокая, а побочные эффекты минимальные.
985 или 985 рассказывает, что сыну 57, в детстве была прививка от ветрянки, и теперь вся семья переболела, а он не болел. И 3 восклицательных знака. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, мы обсуждаем результаты ежегодного доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году, на основании которого делают вывод примерно такой. Отказ от прививок привел к распространению в России 3 опасных заболеваний. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос. Скажите, В чем отличие массовой вакцинации, например, против кори, коклюша, краснухи в СССР по сравнению с современной Россией с точки зрения пропаганды ее эффективности, применения только отечественных препаратов и их качества, и какие прививки в России в настоящее время являются обязательными? Спасибо.
Про обязательные прививки это, видимо, следует отдельно поговорить.
Ну, у нас 12 вакцин включены в календарь прививок для детей. Помимо этого, есть еще по ЭПИД-требованиям применяемые вакцины, коих больше, там, клещевого энцефалита, например, где-то там на Дальнем Востоке, или в очагах инфекции используются вакцины, которые быстро дают иммунный ответ для того, чтобы прекратить распространение вируса. Ну, вот менингококковая инфекция должна была бы со следующего года, и мы очень надеемся, что это произойдет, стать обязательной для всех детей. Но сейчас вакцинируют военных всех обязательно, потому что в бараках, в скученных условиях, может одна вспышка выкосить целую военную часть. Вот. Используется в случае, если обнаруживается один больной с менингококковой инфекцией, для всех контактов и контактов. Вот. Ну, вот это недостаточно, да? Нужно расширять календарь прививок, нужно больше проводить разъяснительную работу, и нужно, ну, эффективно противодействовать антиваксерам, но лень, понимаете, вот с сектантами очень трудно разговаривать.
Это с одной стороны. Павел Хорошев, будет комментарий по этому поводу?
Пожалуйста.
Хорошо, тогда другое. Виталий говорит, я недавно позвонил в поликлинику, спросил, как попасть на прививку от боррелиоза и энцефалита. На дворе лето, я буду на даче гулять по лесу, захотел подстраховаться от клещей. Мало того, что просто в прививочный кабинет не пойти, нужно к терапевту. Но тут, кстати, немало того. Это, по-моему, нормально сначала к врачу зайти. Но нет, по-другому. Как утверждает Виталий, ему сказали, если вы не следуете там в Дмитровский или Талдомский район, там вам могут запросто отказать. Известно, что в Москве по клещевым историям, там, по-моему, два района, а может быть, чуть больше. Но вот Виталий упоминает два района. Получается, значит, у меня желание, говорит Виталий, есть, а мне могут в прививке отказать, что ли? Кирилл Данишевский.
Ну, вот это очень обидно, потому что клещевой энцефалит не лечится вообще, и последствия от него ужасные. Это очень тяжело. Тут, как коллега может рассказать многое про это, как невролог, я уверен. Вот. На самом деле ведь, ну, понятно, что большая часть зараженных клещей встречается именно на севере Москвы, и уже даже в Тверской области там вот больше. Но... это же мигрирует постоянно на юг этот клещ зараженный, и нет никакой гарантии, что где-то ближе к Москве этот укус не окажется последним, что вспомнит человек на смертном одре.
Да, Павел Хорошев, что скажете? Получается, что вот история, которую рассказывает Виталий, это история о том, что человек хочет вакцинироваться, но не получается так сразу.
Ну, это странная дискриминация. Я думаю, что с этим нужно разбираться в административном порядке. Все люди, которые желают, это нужно горячо приветствовать, должны получать эту вакцину. Клещевой энцефалит самый разнообразный. Это действительно чудовищная вещь, легко предотвращаемая, и вакцина должна быть достаточна для всех.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Соответственно, мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что когда вы говорите о своих вакцинах, вы забываете о том, что у нас есть категории людей, которые вообще ничем не болеют.
Категории людей, которые вообще ничем не болеют.
Я что-то не встречал таких, не знаю, да. Ну, это здорово, если так. Я бы был очень рад. Я не видел таких.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Евгений, вы правильно сказали, то, что надо с населением говорить, потому что про Lancet вы упомянули, аутизм все запомнили, а то, что это оказался фейком, про это как-то особо не раскрутили. СМИ надо про это прочаще говорить.
Об этом надо больше говорить, Кирилл Данишевский.
Согласен.
Павел Хорошев. Да. Ну так, а что говорить? Тут ведь главный вопрос, понимаете? Люди, которые хотят узнать то, что они хотят узнать, они узнают там, где это говорят. А ты говоришь то, что, с чем они не согласны, и они это не будут слушать.
Ну, вот еще раз повторюсь, что, к сожалению, у нас между тремя ведомствами как-то должно, наверное, взаимодействие наладиться. Я думаю, что толчок даст вот этот отчет Роспотребнадзора, потому что это скандал.
Будем надеяться, действительно. Еще раз напомню, толчок, о котором говорит Кирилл Данишевский, может дать опубликованный Роспотребнадзором доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году, из которого делают вывод, что отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний. Итак, варианты. Пугать, убеждать, заставлять, платить за вакцинацию, вводить плату за лечение или ничего не делать. Как вы думаете, какой самый популярный вариант, Кирилл Данишевский?
Убеждать.
Убеждать, Павел Хорошев.
Пугать.
Пугать. А на самом деле самый популярный ответ – ничего не надо делать. 32%, 26% вводить плату за лечение без вакцинации, 24% убеждать в эффективности имеющегося. Кирилл Данишевский, Павел Хорошев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.